Вербное воскресенье. Почему верба? Вот. Слово вера, верба. Еще какие есть? Потому что в Сибири пальм нету, да? Ну а почему не елка, там пихта? Цветет, потому что. Ну, все просто, да. Потому что цветет. Потому что поставь ее это, почки набухнут. Верба. Угу, точно. Да, если вы поедете в Иерусалим, вряд ли вы там найдете вербу. Хотя я читал такие факты, что, ну, некоторые православные, которые там живут, они пытаются выращивать, прививать, чтобы, ну, все-таки верба, чтобы там вот делать эту вербу. Ну, климат совершенно не подходит для вербы, к сожалению, там. На самом деле, я много фактов прочитал. Мне было интересно посмотреть по истории, как это было, что делать. Да, и это удивительно, что происходило, например, до Петра еще, вот в ту эпоху, до Петровскую, которую называют, как этот праздник праздновали, там были разные события. В буквальном смысле наряжали каждый год лошадь в осла, но ослов не было в России. В основном лошадь в осла, садился патриарх, и его царь вел за усы, ну, как бы, это они делали такое вот шествие. А по местам, где, ну, не было патриарха, какой-то вот, ну, предстоятель, кто был главный, и также какой-то области начальник или кто-то вел вот так вот. Потом Петр пришел, все это упразднил, чтобы не было этого. Ну, вот так вот встречали вербное воскресенье, вход Иисуса Христа в Иерусалим до Петра. Интересно мне было видеть эту лошадь, как они переделывали в осла. Вот. На самом деле, что связано с вербой, тоже много разных, разных суеверий, разных, там, я не знаю, заговоров, что люди только не вкладывают в это понятие верба. Но печальное всего то, что когда у людей спрашиваешь, а что, собственно, это за праздник, люди не знают. А и так же, как о Пасхе. Мы со студентами ходим в общежитие, и у нас сейчас есть такая анкета, как раз связанная, вот сейчас пост идет потом, и мы у людей спрашиваем, ну, понятно, что многие даже не понимают, зачем пост, для чего пост, и некоторые даже не знают, а что после поста будет. Кто-то умудрялся даже, говорил, 9 мая. Ну, к сожалению, народ сегодня мало что знает. Кто-то отвечал правильно. И мы даже встречали таких людей, которые пост совершают, студенты. Был парень, девушка, потому что его родители верующие, вот тоже так же, и они стараются соблюдать и готовятся к праздникам. Но когда мы их спрашивали, а что это за праздник? Ну как же, ну в основном Пасхи, ну как же? Это же воскресение Иисуса, ну Христа. Ну да, мы понимаем, ну... Это вот те события прошли. А что для тебя вот лично? Ну, что это за праздник? И как это? Ну, он воскрес на 2000 лет назад. Ну, и что это для тебя-то? И, к сожалению, ни один не ответил. Надеюсь, вы знаете этот ответ. Но в следующее воскресенье мы будем говорить более подробно о Пасхе, о воскресении Иисуса Христа. Что это для каждого из нас? Почему это такой действительно праздник? Сегодня мы говорим о входе Иисуса Христа в Иерусалим. Здесь немножко сложнее. Там даже ясно, понятно, а здесь, ну что это за праздник для нас? Ну вошел он в Иерусалим. Ну в чем праздник-то для нас? Почему мы его празднуем? Давайте мы прочитаем место из Евангелия от Матфея, 21 глава. Когда, с первого стиха. Когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Леонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдите ослицу, привязанную, и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же это было да сбудется реченное через пророка, который говорит, «Скажите чере Сионовой, сей царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле с синей подъеремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Во всех Евангелиях есть упоминание об этом, как он входит, есть разные диалоги, по-разному немножко описывают, но мы видим основные действия. Ученики пошли, взяли осла, который был необъезжен, на него постелили, ну, седла не было, чтобы он сел на что-то, постелили одежду, он сел, и вот так его вводили в Иерусалим, и народ его приветствовал, кричал: «Осанна!» Приветствовали его как царя, постилали одежды на пути, да, вот расстилали, он шел, и ветки тогда были пальмовые, не вербные, все-таки пальмовые ветки, постилали, он шел, его встречали как мессию. Часто говорят, что вот этот же народ, который кричал, да, «Осанна!» царю, встречал через неделю, его распял, даже меньше, чем через неделю. В чем была их ошибка? Почему так они поступили? Давайте начнем. Все-таки праздник. Ну, первое, что мы видим здесь, это все-таки торжественная такая встреча, правда? Само Писание говорит, что это было не рядовое его, ну, поход в Иерусалим. Он не первый раз уже идет, а третий раз он приходит в Иерусалим. Третий раз идет в храм. И не первый раз он идет на Пасху. Он был уже до этого на этом празднике. Но здесь особое время, да, мы видим. Народ ликовал, народ встречал. И мы видим, ну, такой какой-то торжественный уже сам по себе момент, въезд его. И надо отметить, что действительно это было исполнение, во-первых, пророчества, да, которое мы сейчас прочитали. Так было сказано Богом, так его встретят. И действительно, народ его встретил как царя. А по тем временам это был въезд царя. Причем царя, который ехал с миром, да? То есть, если бы он ехал на коне, как завоеватель, это было бы другое. На осле царь въезжал, такой мирный царь, с миром приехал, да? Народ встречал царя, которого он хотел, любил, вот таким вот именно способом. Кричали ему, полагали одежды, постилали ветви. То есть, выказывали все знаки почтения и уважения к нему. Действительно, ведь он царь, и народ это признавал, народ это говорил. Это такой торжественный въезд в столицу. Иерусалим – это столица, это там, где происходило вся, вот, все события жизни иудеев и даже рассеянных иудеев, которые собирались, особенно во время Пасхи, из разных мест, чтобы прийти в храм и вместе с народом праздновать этот праздник. Итак, все-таки его признали как мессию, как пророка, как царя, приветствовали. Проблема была в том, что их ожидания были другие. Они его приветствовали как царя, но ожидания, что он должен совершить, у них были совершенно другие. Народ находился под властью Рима, народ ожидал, они все ждали, что придет Мессия, и что сделает? Освободит их от Рима, даст им свободу от оккупантов, даст им независимость, он будет царь и править здесь. И вот эти их ожидания, они не сбылись. Они ожидали такого царя, пришел другой царь. И на протяжении всего, всех Евангелий мы видим, как Иисус их учит и говорит о небесных вещах, говорит о прощении грехов. Очень много мы видим, он проводит параллели именно с ветхозаветными событиями, которые для них хорошо знакомы. Он всегда приводит, особенно в Евангелии от Иоанна, вот то, что Дэйв нам дальше ведет, мы всегда находим вот эти параллели. Когда он говорит: «Я хлеб жизни», сравнивает с манной, которую они ели, да, в пустыне. И он пытается им открыть нечто другое, другое царство, небесное царство, другое правление, другая их проблема, что они зависимы и рабы греха, а не рабы только Рима. И они этого не слышат, они этого не понимают. И когда вот он идет в Иерусалим, наверное, многие бы хотели увидеть его царем. Многие мечтали освободиться от Рима, и они видели проблемы только из земного плана. Поэтому их ожидания были неверны. Они понимали, правильно, он царь, но ожидания, что он должен сделать, неверные. В этом была их проблема. И второе, это то, что вся их сосредоточенность была на земных вещах. То, что они хотели здесь чего-то, здесь перемен, тут каких-то событий, которые бы помогли им вот сейчас жить. Они не думали о вечной жизни, они не думали о том, куда они попадут, как будет та жизнь. Они не думали о Царстве Небесном. И поэтому их ожидания не сбылись. Наше восприятие Бога. К сожалению, бывает и так, что и люди приходят в церковь, идут к Богу, хотят, чтобы Бог был в их жизни. Но ожидания от Бога, что Он должен им сделать, у них свои. Часто приходит разочарование у таких людей, потому что, ну вот, я думал, приду в церковь, и Бог мне то сделает. А на основании чего такие ожидания? Или почему Бог должен что-то вам сделать? Откуда формируются наши ожидания? Ну, в отношении Бога. Правильный источник – это Библия. Это то, что Он написал и обещал. Вот на основании этого мы можем что-то ожидать. Если мы видим, что Он обещал, если мы видим, что Он сказал, вот так будет, если мы видим, что Он говорит, поступай так, и я тебе это так сделаю. На основании этого мы можем строить какие-то ожидания, прилагая веру, старания свои. Еще можем мы строить свои ожидания относительно Бога, если мы знаем Его, Его характер, Его, мы видим, как, какие-то принципы, как Он уже поступал, вел себя. Но это такая достаточно скользкая дорожка, потому что иногда мы можем даже заблуждаться относительно Его. Как вот народ заблуждался, да, думали, вот Он сейчас придет, нам то сделает. А где это написано? Где Он так обещал? Хотя, может быть, и написано, обещал, но исполнит Он во втором пришествии Своем. И это было сложно. Друзья, когда мы приходим к Богу, что мы ожидаем? Что Он обещал нам? Оно первое, Он обещал прощение грехов. Если мы приходим с покаянием, когда мы понимаем свое положение перед Богом, что мы грешники, мы достойны наказания по справедливости, мы идем в ад, Он обещал нам спасение, Он обещал нам прощение грехов. Если мы приходим с этим, то Он простит. Он простит, очистит, искупит, оправдает, омоет. Много таких слов, которые Библия говорит, что Он сделает с нашими грехами. Следующее, что мы можем ожидать и быть уверены в жизни вечной, которую Он обещал. Он даст нам жизнь вечную. Не с момента, когда мы умрем, а с того момента, когда мы покаемся. Вот с этого момента наступает наша вечная жизнь. Приходит возрождение, приходит Дух Святой к нам, и мы начинаем уже вечно жить с Ним. Я уже живу вечно. Смерть миновала. Смерти не будет. С Богом меня уже ничто не разлучит. Вот это и есть жизнь, быть с Богом и быть с Ним вечно. Это то, что Он точно обещал и точно будет. Я могу на это надеяться, могу этого ожидать. Обещал ли Он избавить меня от всех проблем? Нет. Не обещал. Я могу ожидать, если мои проблемы связаны с грехом. Часто бывает, человек приходит, у него зависимость от алкоголя, от наркомании. Это, по сути, зависимость от греха. Я могу ожидать, что проблемы, связанные с грехом, Он поможет мне решить. Дать свободу от греха, от каких-то зависимостей. Я могу ожидать, что Он поможет мне наладить какие-то отношения. И то не факт. ну, с верующими, я надеюсь, поможет наладить, что есть двойная работа с неверующими. Хотя он дает советы, дает, как нам нужно вести, что может из этого. Мы можем учиться от него и как правильно поступать в этом мире. Еще он обещал быть в этой жизни с нами. В любых обстоятельствах, в легких или трудных, он обещал быть с нами, проходить через эти обстоятельства с нами, поддерживать, если нужно, помогать. Он обещал слышать наши молитвы через Иисуса Христа. Я могу быть уверенным, когда я молюсь, Он меня слышит. Не потому, что я хороший, а через Иисуса Христа. Потому что нет теперь преграды, нет теперь разделения. И Он слышит наши молитвы. Друзья, нужно проверять свое сердце, какие ожидания у меня от Бога. А нету ли ложных ожиданий, когда я пришел, ну вот, сейчас Бог должен, а потом, ну Он же мне этого не помог. А почему Он должен помочь? Наверное, была основная проблема у израильского народа, их ожидания неверные от пришествия Мессии. И когда Он учил и говорил не то, что они ожидали, они даже не хотели Его слушать. Когда Он говорил и обличал их во грехе, они тоже не хотели этого слушать, потому что они считали себя праведными, соблюдая закон Моисеева. Въезд Иисуса Христа в Иерусалим для меня это такой прообраз, как въезд Иисуса в мое сердце. Когда я открываю свое сердце и встречаю Его как царя, как того господина, который въезжает, который обещал исправить мое сердце, избавить от греха, дать вечную жизнь. Тогда для меня это праздник, когда я готов принять его, когда действительно готов кричать «Осанна царю», когда готов его встретить. Еще это все-таки прообраз того второго пришествия, когда он придет действительно уже как царь, придет как царь, который будет править здесь. Тогда это будет праздник для многих верующих, для всех верующих на самом деле. Те, кто вот именно верит и ожидает его пришествия, верит в него как в Спасителя, это будет праздник. Это будет, наступит его царство. К сожалению, это будет не праздник для тех, кто не ожидает его, для тех, кто против него. Но для нас это праздник. И это как предзнаменование того, что будет. Эти события. Это как первый шаг ко второму пришествию, можно так сказать. Поэтому это праздник. Мы его встречаем. Он приходил, он жил в мире как царь, который служил нам. Когда-то он придет как царь, который будет править. Вот. Веточки вербные, не знаю, насколько вы их дома ставите. Мы ставим, потому что, ну пусть стоят. Мы не вкладываем в них особого смысла. Мы не вкладываем в них как бы какого-то религиозности или какого-то особого еще, не знаю, толка в них. Просто веточки стоят. Красиво. Пусть постоят. Мы понимаем саму суть, что Иисус это действительно царь. Иисус это действительно тот, за кого Он себя выдавал. И Он не просто царь, въехавший в Иерусалим. Он царь моей жизни. Он царь моего сердца, которого я принял. Если в вашей жизни этого еще не произошло, подумайте. Стоит ли сделать такой шаг? А шаг такой важен. Это самый важный шаг в вашей жизни. Сделайте его. Примите его как царя, как Господа. Пусть он будет в вашем сердце. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь, мы хотим приветствовать Тебя как царя. Ты действительно царь. Царь над всем. Над всей вселенной. Ты Господь господствующий. Ты превыше всех. Ты Господин и наших сердец. Господь, мы рады тому, что народ, мне кажется, иногда на секунду прозрел, увидел в Тебе царя. Но, к сожалению, Их ожидания от тебя были другие. Они искали земных вещей, искали здесь свободы от властей этого мира. Не понимали свою зависимость от греха и пагубное свое положение, что идут в ад. Потом все изменилось, Господь. Многие уверовали, когда мы будем говорить о дне Пятидесятницы, как Дух Святой Твой пришел, и многие прозрели, увидели истину, приняли Тебя как Царя, поклонились Тебе. Господь, молюсь о том, чтобы многие еще услышали этот призыв и приняли Тебя как Царя. Действительно, открыли свое сердце, и Ты мог бы войти в него. Чтобы у всех были правильные ожидания, Господь, кто Ты, для чего Ты пришел, что Ты хочешь дать и предложил нам. Господь, благослови нас, чтобы мы не заблуждались и не строили ложных иллюзий относительно Тебя. Какой Ты, что нам ожидать? Искали правды в Слове Твоем, искали обещания, которые Ты дал нам. Чтобы наши надежды, они были реальны, чтобы наша вера, она была живая. Благослови нас, нашу церковь, благослови. Прошу во имя Иисуса Христа об этом. Аминь.